Будь в курсе.
25 мая во всем мире отмечается Всемирный день щитовидной железы. В этот день принято привлекать внимание людей к тем проблемам эндокринологическим, которые существуют сегодня. Для Кыргызстана эта проблема особенно, к сожалению, актуальна, потому что еще в прошлом веке, в середине прошлого века было известно, что зоб – это такой бич Киргизской тогда еще СССР, и очень масштабные исследования проводились. Кстати, у нас-то и соль стали йодировать, и как раз-таки по этой причине хотелось бы понять сегодня, на каком уровне эндокринная служба у нас сегодня, и какие исследования ведутся по сей день. Вот для этого, чтобы все это выяснить, мы пригласили к нам в гости доктор наук, профессора, заведующего кафедры эндокринологии Кыргызского государственного медицинского института постдипломной подготовки и переподготовки кадров, профессора кафедры терапии номер один КРСУ, вице-президента Диабетической и эндокринологической ассоциации Кыргызстана Розу Султаналиеву. Роза Бакаевна, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Роза Бакаевна, ну вот нам, по крайней мере, рассказывали, когда мы беседовали об Исе Ахунбаеве, о том, что еще в 50-е, 60-е годы прошлого века проблема зоба в Кыргызстане, она всплыла, так скажем, наружу, да, хотя раньше на нее особенного внимания не обращали, и проводились масштабные исследования, люди ездили, врачи ездили там в командировки, в регионы, пытались понять, насколько распространена эта проблема, что с ней нужно делать, йодировать соль у нас из-за этого начали, потому что йод, насколько, по крайней мере, я как обыватель понимаю, помогает в борьбе как раз-таки в профилактике этого заболевания. Тогда все это было очень развито. Расскажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, на каком уровне вообще эндокринологическая служба у нас сегодня? Вообще, какие новые исследования проводятся, может быть, по этой теме?
Действительно, дело в том, что вообще на земном шаре около 2 миллиарда людей испытывают дефицит йода. Потому что многие территории на земном шаре, отдаленные от морей, океанов, действительно, они обеднены йодом. И не исключением является территория Кыргызской нашей республики. У нас и в воде, и в почве содержание йода недостаточно. И поэтому все, что произрастает на нашей земле, животные, растения, овощи, все это у нас йода недостаточно в этих продуктах. И на это внимание еще действительно было обращено в прошлом веке, где-то в 1950-х годах, тогда мы жили в большой стране, в Советском Союзе, практически вся территория Советского Союза была йоддефицитной. Вы знаете, входили туда и Российская Федерация, то есть 15 республик, и тогда постановлением Совета Министров был издан такой приказ о профилактике йододефицита. И тогда, конечно, приняли участие в этой программе и наши ученые, в частности, Саканович Ахунбаев, наш знаменитый академик. И тогда вот постановлением правительства вся соль, которая продавалась в стране, в Советском Союзе, она была йодирована. Причем люди даже и не знали, что это йодированная соль. Это была немая профилактика. Все это было в руках государства. Государство йодировало. Но поскольку уже тогда йододефицит дал особые клинические проявления, это большие зобы, которые давили в область щитовидной железы, которые вызывали компрессию. Вот на это обратили внимание врачи, хирурги. И они тогда стали лечить. Ну, как лечить? Тогда лечили вот эти большие зобы, удаляли операционным методом, чтобы призывали все население, чтобы была профилактика, призывали йодировать соль. И, конечно, долгое время мы вот так и у нас проводилось. Но когда мы стали независимой республикой, вот тогда вот эта массовая йодизация соли, она пошла на нет, потому что вы прекрасно знаете, в Кыргызстане, хотя есть залежи поваренной соли, но они у нас не применяются. Они с примесями тяжелых металлов, поэтому вся соль, поваренная соль, которую использует наша республика, она завозная. И чаще всего мы получали его из Казахстана. Вот, но вот именно в годы 90-е годы, когда мы стали самостоятельны, ну, вот эта, видимо, связь разрушилась, нам стали предоставлять неядерную соль, и даже многие жители помнят, как она продавала соль мешками да, на рынках люди покупали в запас эту соль. И вот эта массовая, хорошая, вот эта планомерная профилактика была разрушена. И вот в эти же годы во всем мире обратили внимание на один очень важный пункт. Долгое время думали, что йододефицит дает только увеличение щитовидной железы и гипотиреоз. Гипотиреоз – это когда функция понижена. Но вот в эти годы появились очень много новых исследований, и оказалось, йододефицит влияет буквально на все возрастные группы, начиная с внутриутробного развития до глубокой, людей глубокого, ну, в старости, глубокого такого пожилого возраста. Потому что йод нужен для синтеза гормонов щитовидной железы. Если йода недостаточно, гормонов щитовидной железы, естественно, вырабатывается мало. А чем эти гормоны уникальны? Ну, понятно, они регулируют все виды обмена веществ, но самое главное, они, оказывается, это единственные гормоны, при помощи которых идет развитие мозга, центральная нервная система. Вы прекрасно знаете, что закладка всех вот этих нервной системы идет с внутриутробного развития. И вот тогда, когда стали изучать, люди поняли, ученые показали, что если идет недостаток йода, то развивается умственная отсталость, развивается кретинизм, развивается задержка роста. Вот. И у беременных женщин могут быть мертворождения, выкидыши, потому что природа сама уже избавляется. Да? Вот. И у людей взрослых, более старших, ну, дети, например, у них появляются зобы, но дети начинают отличаться плохой успеваемостью, плохая память. То же самое и у взрослых людей. То есть есть целый спектр, который мы говорим, йода, дефицитные нарушения или состояния. То есть это не только зоб, вот, а целый спектр. Вот, в некоторых случаях это не очень заметно. Но вот когда стали проверять, к каким же регионам относится Кыргызстан, вот до поры до времени, где-то до 95-х годов, знали, да, Кыргызстан йододефицитный, но йододефицит, оказывается, бывает легкой степени, средней тяжести и тяжелой. И вот тогда как раз, вот именно в 90-е, в конце 90-х годов, 2000-х годов, значит, мои ученики и даже я, вот это как раз моя докторская диссертация была посвящена, мы стали обследовать всю территорию Кыргызстана по новым критериям. А новый критерий, вот, ну, раньше как обследовали? Ну, вот посмотрели щитовидную железу, размер. О, зоб, это есть эндемия. А новые критерии надо доказать. То есть надо собрать мочу у большого количества людей популяционных. Если в моче содержание йода там определенное даже, потому что весь йод, который поступает, он выделяется с мочой. И вот если содержание йода меньше вот этой нормы, значит, йода дефицитный. И вот я как раз со своими учениками, мы обследовали практически всю территорию Кыргызстана. Мы ездили в школы, у школьников собирали мочу, и вот в этой моче мы проверяли содержание йода. И что оказалось? Большинство территорий, большая часть территории относится к йододефициту легкой и средней тяжести. Да, и вот некоторые есть участки, скажем, на юге есть такие некоторые регионы, где тяжелый йодный дефицит. Когда идет легкий йодный дефицит, это только вот зоб. Это увеличение щитовидной железы. Причем организм обладает очень большой компенсаторной возможностью, и он за счет увеличения размеров щитовидной железы, он обеспечивает, больше захватывает йода из крови. Ага. И поэтому эти люди, они могут никаких жалоб могут и не предъявлять. Просто вот эта толстая шея. Но если йододефицит длительный, средней тяжести, то тогда, конечно, щитовидная железа же не справляется, и тогда появляется вот нехватка, то есть появляются симптомы гипотиреоза. То есть это прибавка в весе, плохая память, там, отечность. То есть вот такая идет симптоматика. Поэтому вот тогда же, когда вот мы обследовали, и в этом очень большое участие приняли врачи эндокринологического центра нашего. Раньше он назывался городской эндокринологический диспансер. Мы буквально, вы знаете, вот на голом энтузиазме все это сделали. И когда мы все эти документы представили в правительство, в Министерство здравоохранения, тогда и обратили внимание ЮНИСЕФа. И вот я очень благодарна детскому фонду ЮНИСЕФ. Тогда у нас не было аппаратов, УЗИ-аппаратов портативных. И они приехали, привезли, и вот уже мы с нашими американскими коллегами повторно посмотрели щитовидную железу, и мы убедились, что да, действительно есть йод, то есть есть зоб. И вот тогда правительство очень оперативно сделала. Во-первых, мы первыми вот, на постсоветском пространстве помогли парламенту создать закон о профилактике йододефицита. Ну, вы представляете, да? Такого закона о профилактике каких-то заболеваний нет. А вот эндокринологи, это большая честь для них, да? Закон о профилактике йододефицита. Под этот закон правительство выпустило специальное постановление. Были созданы две программы большие. И были привлечены средства тогда Азиатского банка развития. И по всему Кыргызстану создали 17 цехов по йодизации соли. То есть была усилена роль санэпидслужбы. Значит, по этому закону был запрещен ввоз для питания неиодированной соли. Значит, завозилась только йодированная. А поскольку у нас собственной соли нет, она привозилась с Казахстана, с Узбекистана, с России, Украины, Белоруссии. И вот эта соль, когда поступает, она стала проверяться на содержание йода. Более того, если срок годности же истекает, если даже завозит не йодированную соль, то вот дали возможность нашим предпринимателям поработать и создать вот 14 цехов по йодизации. То есть они закупают соль неиодированную, дали им оборудование, дали им йодоткали, и они стали йодировать. И более того, мы с этим, то есть с правительством, с Минздравом, я тогда была главным эндокринологом страны, и вместе с нашей службой мы договорились, что надо больше йода вкладывать. Раньше при Советском Союзе вкладывали 25 грамм йода на килограмм соли. А сейчас стали 40. И тогда, когда 40, тогда вот эта нехватка, она больше
компенсировалась.
Да, компенсировалась. Таким образом, вот на сегодняшний день у нас, согласно этому закону, вся соль для потребления на любых предприятиях, питания, магазинах, супермаркетах должна быть только йодированная. Йодируется йодатом калия. Срок годности йодатокалия 9 месяцев, поэтому санэпидслужба строго смотрит, а соль, этот срок годности не прошло ли, да? Mm-hmm. Ну, некоторые предприниматели умудрялись написать срок годности 3 года. Значит, если 3 года, значит, он уже недобросовестный. То есть 9 месяцев, поэтому мы говорим, соль сейчас йодирована, не закупать впрок. Но мы на этом не остановились. Это было 2000 год. И в 2008 году мы решили заново проверить, а действительно же население получает. Ну, поскольку бюджет у страны, вы знаете, очень маленький, мы снова обратились к донорам, особенно к ЮНИСЕФу. И ЮНИСЕФ дал нам возможность опять по всей стране собрать мочу, обследовать школьников. И ЮНИСЕФ даже дал оборудование для лаборатории, потому что определение йода – это достаточно трудоемкий и дорогой метод. И вот на базе городского эндокринологического центра была создана лаборатория. Приехали специалисты из Болгарии, которые обучили вот наших специалистов. И тогда перепроверили. И что мы увидели? Вот когда в первый раз, вот в 2000 году, вообще была нехватка йода. Вот содержание йода в моче где-то было 25-30 микрограмм на литр. Это плохо. А должно быть больше 100. И когда мы перепроверили уже через, когда вот эта вся программа запущена, оказалось, что вот эта медиана, называется йодури, уже было 113. То есть Кыргызстан был зачислен к странам, которые практически преодолели йододефицит на популяционном уровне. И мы же не только вот так мочу проверяли, мы еще делали УЗИ. Не пальчиками проверяли УЗИ. И мы увидели, если раньше, в 2000 году, частота зоба была 56%, это распространенность, то это упало до 10%. То есть видите, какая разница?
Конечно.
Вот, поэтому я считаю, что в стране был сделан очень большой рывок. И я помню даже, когда мы выезжали за рубеж, хвалили Кыргызстан, что первыми приняли закон. Даже в то время Российская Федерация не приняла. Они считали, о, йодированная соль ущемляет права, там, мариновать, солить огурцы, капусту, все это портится. А на самом деле мы первыми приняли, и мы всегда гордимся этим. Но единственное сейчас, что надо было сделать? Мы же провели проверку в 2008 году. Вообще предлагается через каждые 5 лет заново, потому что надо мониторировать. Как только мы забываем об этом, йододефицит возвращается. Ну вот для мониторинга пока у нас ну, вы знаете, коронавирус, прочие
кризис,
изменения, да, и у нас пока нет денег, и мы сейчас только проверяем соль. А вот возможности проверить у хотя бы у энного количества населения, мочу, у нас не удается. Но я думаю, что это все это в наших руках, мы это можем сделать.
Ну, мы тоже очень надеемся, что в конце концов руки дойдут до медицины, потому что понятно, да, что да. И кризис, и коронавирус, и сейчас нужно такие макроэкономические проблемы решать государству, но ведь здоровье населения – это самое главное, что есть у любой страны, наверное.
Но все-таки вы же видите, на медицину уже стали больше внимания обращать, и зарплату стали поднимать, и кое-что строится, выделяются деньги, ну… Понимаете, йододефицитный зуб, вот он чем? От зуба еще никто не умер. Угу. Понимаете, вот от инфаркта умирает, от инсульта умирает. Поэтому, может быть, эта проблема чуть-чуть отодвинулась, но если смотреть глубже, это же развитие мозга, это интеллект нации, понимаете? Поэтому это очень важно, и я думаю, что надо, конечно, это особое внимание.
Вообще на эндокринологические проблемы, проблемы щитовидной железы достаточно большое внимание уделяется. Даже беременные женщины, когда встают ну, просто на учет, к примеру, к врачу, обязательно заставляют сдать и УЗИ щитовидной железы, и анализ на гормоны щитовидной железы для того, чтобы понять, там, на каком уровне. И мне вот даже говорили знакомые там девушки, что во время там, беременности наблюдались всякие симптомы, вроде там, какого-то неконтролируемого аппетита, набора веса, непонятно, все хочется съесть, и ты полнеешь, и все это скидывают, ой, ну там, беременная же, кушай за троих, да, за двоих, сколько там в тебе детей. На самом деле это ведь не так, и когда начинали проверять гормоны щитовидной железы, выяснялось, что именно с ними были проблемы, и что если все это поправить, то, в принципе, ситуация как-то немножечко налаживалась. Получается, что в нашей стране этой проблеме, ну, большое на самом деле внимание уделяется.
Да, Наталья, вот как раз вы молодец, что напомнили. Дело в том, что когда вот этот 113, как раз медиана йодури, она была проверена у школьников. Угу. Но беременные женщины, это совершенно другая категория. Йод нужен ей, ее будущему ребенку. Поэтому беременные женщины нуждаются в большем количестве йода. И когда вот действительно, когда мы вот писали программу, когда мы проверили еще и беременных женщин, вот моя аспирантка, она молодец, она еще обследовала категорию беременных женщин. И оказалось, что беременных не хватает йода. Но беременные же не могут соль есть, правильно? Соль это в ограниченном количестве.
Да,
вот,
да.
Поэтому группы риска на сегодняшний день это беременные женщины, кормящие матери. И как только они становятся на учет, я знаю, все врачи, акушер-гинекологи, терапевты, они сразу назначают уже препараты йода, то есть препараты не биодобавки, а препараты, которые содержат строго дозированное количество. И они принимают это всю беременность. Конечно, основа – это йодированная соль, но им не хватает. Они принимают всю беременность, а потом, когда начинают кормить грудью своего малыша, ведь малыш тоже должен, у него же синтезируется. И йод, кстати, проникает через грудное молоко. Поэтому группа риска пока на сегодняшний день у нас беременные женщины, кормящие матери, потому что вот 40 грамм на килограмм, 40 грамм йода на килограмм не хватает. А вот в других западных странах добавляют не 40 грамм, 70, 80 грамм. Но у нас по закону пока 40, ну вот мы пока вот так работаем.
Слушайте, ну 40 хотя бы, не 25 уже, это уже большой шаг
конечно,
вперед.
Конечно, да. Ну если, конечно, производители добросовестные, понимаете, да? Не просто так не доложил. Вот поэтому, конечно, хочется, чтобы наша санэпидслужба больше часто проверяла, причем неожиданно. Не так, как вот мы к вам придем там через неделю, а там уже другой образец будет представлен.
Ну, естественно, вот. Да. Вот у нас такой, проверки так устроены сейчас, к сожалению. Вообще, я хотела у вас спросить, какие заболевания щитовидной железы чаще встречаются в Кыргызстане, ну, вот помимо зоба. Про зоб вот мы уже с вами поговорили. Какие еще эндокринные заболевания в нашей стране распространены?
Вообще, вы знаете, вот если взять структуру эндокринной заболеваемости, то на первом месте идет диабет у нас, это где-то более 50% структуры процентов, а где-то 40 с чем-то это заболевание щитовидной железы. Но зоб зубу рознь, понимаете? Что означает слово зоб? Это увеличенная щитовидная железа. Но вот зоб, который встречается у молодых, у детей, у беременных, это диффузный зоб. То есть щитовидная железа увеличилась, что больше захватывает. Но у тех людей, которые долгое время жили, там наши бабушки, дедушки, пожилые. Оказывается, люди, которые жили долго в йододефицитном регионе, у них отдельные клетки щитовидной железы, они кучкуются и образуются узлы. Это вот и узловой зоб, конечно, есть такие зобы, но узловой зоб вообще считается находкой. То есть, когда на каждом углу есть частные лаборатории, частные центры, которые всем подряд делают УЗИ, конечно, находят узлы. Но узлы могут появиться у людей как один из вариантов инволюции щитовидной, старения щитовидной железы. И вот у нас тогда была такая интересная такая тактика. Раньше думали, если появилась ткань какая-то новая, да, это опухоль.
No.
Это опухоль, и надо ее сразу убирать. И долгое время вот находят УЗИ. О, это УЗИ, там что-то образование круглое. Все к хирургу. Хирург убирает, да? Но сейчас уже наука пошла в другую сторону. Понимаете, дело в том, что вот эти узлы стали находить у людей на аутопсии. То есть он прожил свои там 90 лет, умер там по поводу инфаркта, у него нашли этот узел. Он жил с этим узлом, он и не знал, что у него этот узел. Понимаете, и тогда стали думать, может, не надо оперировать? Надо же как-то проводить диагностику. Uh-huh. И вот сейчас молодцы, вот УЗИ-исследования пошли дальше, и они сейчас четко определяют. Ведь чего бояться, когда видят узел? Боятся рака, правильно? А оказывается, 95% вот этих узлов – это совершенно безобидные образования. С ними человек всю жизнь проживет, все свои 100 лет, если положено. Но где-то 1-5% рак. И раньше думали, о, это рак, и всех оперировали. А что такое операция? Это удаление щитовидной железы. Это потом этот человек всю жизнь идет к эндокринологу, правильно?
Это гормональная терапия.
Это ипохондрия, это ятрогения. То есть он думает, вот у меня... Ну, это было еще частью бизнеса. Что скрывать? Когда оперируют частные центры, на узлах же делают бизнес. Я так и говорю. Поэтому мы сейчас стали, как говорить, УЗИС должен хорошо посмотреть. Если маленькие образования, там меньше 1 сантиметра, это может быть и не особо безобидное. Но если УЗИС находит определенные признаки, а для рака есть признаки, он тогда говорит, вот этот узел надо пропунктировать. И проводится тонкоугольная аспирационная пункционная биопсия. Под контролем УЗИ берут вот эту цитологию и смотрят под микроскопом. Хорошие клетки, все. Живите. Никогда узел, если он доброкачественный, он не перерождается в рак. Вот почему-то многие думают, вот узел был-был, он стал раком. Никогда узел не будет раком, если он первоначально не был раком. Понимаете, да? Поэтому сейчас у нас есть достаточно грамотные узисты, которые по классификации нам ставят. У нас есть хирурги, которые прекрасно пунктируют. И есть морфологи, которые видят, и мы стали гораздо меньше удалять щитовидную железу. Понимаете? Гораздо меньше вмешиваться. Любое вмешательство это травма, это операция. Они могут повреждать голос, могут повреждать нерв, это кровотечение. То есть, видите, сейчас вот такая тактика. И я рада, что очень многие, вот я являюсь завкурсом профессорским, мы обучаем эндокринологов, мы обучаем спецспециалистов, что не надо все узлы хватать и оперировать. Это касается узлового зоба. Но вы спросили еще о других заболеваниях. Ну, другие заболевания более редкие. Если, скажем, есть такое заболевание, тиреотоксикоз, когда очень повышена функция щитовидной железы, но их немного. Вот, их немного, это 1, 2, там, 3% всего. Они имеют четкую клиническую картину, и мы обучаем врачей, и врачи это достаточно хорошо, четко диагностируют. Это тиреотоксикоз. Ну, там тоже надо, конечно, дифференцировать разные варианты. И есть состояние, когда вообще щитовидная железа, функция понижена, гипотиреоз. И вот причиной гипотиреоза сейчас считается аутоиммунные заболевания. То есть у тех, у кого есть какой-то дефект в системе иммунного контроля, у них может быть, я не говорю 100%, может развиться. Ну, а для этого тоже есть гормональные исследования, есть клиника, симптомы, и врачи первичного звена уже достаточно это хорошо знают. Если я вижу клинику там отечная, сухая, засыпает, память плохая, гормоны проверили, Если гормоны низкие, даем то, чего не хватает. Препаратов, слава богу, достаточно. Есть, и в этом проблем нет. Ну, конечно, какой-то процент раки, 1-5%, но этим занимаются онкологи. Потому что их хорошо диагностируют, мы передаем онкологам. Вот такая сейчас тактика.
Я как раз хотела спросить, а вообще можно ли лечить заболевание щитовидной железы как-нибудь, кроме вот уже хирургического вмешательства? Получается,
конечно,
что все-таки медикаментозное можно. Лечение сейчас развито. Просто, знаете, у нас, я не знаю, почему так, среди взрослого поколения, может быть, тех, кто помнит, когда вся вот эта вот история происходила и с законами, и с распространением информации о том, что у нас тут щитовидная железа, йододефицит. Может быть, люди не понимают, как конкретно работает щитовидная железа, да? Но вот когда видят человека, что он там стал, к примеру, чересчур возбуждаемым, да, там женщина часто плачет, к примеру, да, или какая-то слишком эмоциональная стала, говорят, иди проверь щитовидку. Вот иди проверь щитовидку. На любой твой выпад говорят, иди проверяй щитовидную железу. Вы как врач, скажите, пожалуйста, вообще как часто нужно взрослому человеку на всякий случай проверять щитовидную железу или, в принципе, делать этого не обязательно, пока какие-то явные уже симптомы не появятся?
Понятно. Понимаете, дело в том, что вы прекрасно знаете, даже будучи не врачом, что лечение дорого, обследование, диагностика дорого, все, прежде всего профилактика. И вот почему мы сегодня как раз в преддверии 25 мая, да, вот День щитовидной железы, мы собрались поговорить с вами. Ведь День щитовидной железы проводится не для врачей. Врачи и так это. Это для, дается информация для населения. Многие заболевания щитовидной железы поддаются профилактике. И в первую очередь йододефицитные заболевания. Это гипотиреоз, это эндемический зоб, это вот эти узлы. И мы говорим населению, значит, вы должны проводить профилактику. То есть принимать йодированную соль, не запасаться солью впрок. Надо его хорошо хранить, чтобы она была не влажная, чтобы не стояла на свету. Ну, вот такая программа. Но, с другой стороны, вы знаете, вот щитовидная железа, и вот когда нарушается ее функция, конечно, вот эти синдромы или симптомы, раздражительность, плаксивость, но у кого их нет?
Вот,
понимаете,
это хороший,
да,
вопрос,
у кого их нет?
С современным уровнем стресса.
Да, и поэтому я не думаю, что грамотные врачи при появлении вот таких неврастенических жалоб будут направлять. Ну, это, наверное, обыватель скажет.
Это обыватель,
вот,
конечно,
поэтому,
да, я потому и
если у вас появились такие симптомы, вам надо обратиться к своему семейному врачу, а у нас сейчас в Кыргызстане эндокринологов всего 110, а семейных врачей – это целая армия. Целая армия и более 4000 терапевтов. И они достаточно грамотные. Надо обратиться, и врач уже, все-таки он учился 6 лет, он имеет опыт, он отдифференцирует. Но, конечно, если он пойдет к соседу, который вообще не имеет отношения к медицине, тот скажет, иди проверяй щитовидную железу, потому что некоторые обследования доступны. У нас есть очень много частных лабораторий. Понимаете, одна, вторая, третья. И они с удовольствием, даже без направления врача, вот если он придет, скажет, я хочу проверить щитовидку, они там вам все анализы назначат. Это другой вопрос. Поэтому все должно идти после консультации врача. Только так.
Розбакаевна, еще сейчас существует достаточно большое количество различных биодобавок, витаминов, препаратов, которые рекламировались одно время очень широко, в том числе там, на телевидении и в средствах массовой информации, да, которые содержат йод. И вот говорят, что там для здоровья он незаменим, и что лучше там мозг работает и все остальное. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, а можно ли йодосодержащие препараты у нас принимать, ну, просто в качестве профилактики, потому что я вот не знаю, есть у меня йододефицит или нет, но на всякий случай вот попить, чтобы его точно не было. Или все-таки это такая вещь, которую обязательно нужно сначала обследовать и только потом принимать решение?
Дело в том, что, понимаете, на всякий случай ничего не делается. Зачем вам делать на всякий случай?
Ну, вот у нас витамины люди пьют просто для того, чтобы вот, чтобы не заболеть, например, в сезон.
Ну, это тактика лиц, которые далеки от медицины.
Естественно.
Потому что любые витамины, любые препараты, содержащие микроэлементы, они имеют строгие показания, да? Вот. И в том числе и препараты, касающиеся содержания йода. Однозначно я хочу сказать, для профилактики, для лечения мы никогда не назначаем биодобавки. Биодобавки – это коммерческие препараты, это не лекарство, понимаете? Это кто-то сделал и делает на этом деньги. Вы же видели, как иногда распространяются биодобавки? Через сетевую компанию.
Да.
И достаточно они дороги, и достаточно их часто распространяют люди, совершенно далекие от медицины. На этом делается, это по типу такой пирамиды, да, сетевой, делаются деньги. А в медицине есть несколько хороших препаратов, которые содержат йодат калия, которые выпущены с заводами, имеющими GMP, которые строго проверили дозу. Ведь смотрите, вот для профилактики и для лечения дозировка одинаковая. Вот если, например, для каких-то других заболеваний разные дозы, профилактическая доза, она одновременно лечебная. 200 микрограмм в сутки взрослому. Mm-hmm. Понимаете? Какая биодобавка вам точно отмерит 200 микрограмм? Нет. Я уверяю вас, это должны быть крупнейшие заводы, которые все это сделают. Если соль, вы же все-таки каждый день употребляете mm-hmm. соль, правильно? Вы же без соли не можете. Ваша суточная потребность, если вы не страдаете гипертонией, если вы такая молодая, да, это примерно, 5 грамм. И если производители хорошо добавили йода, да, например, вы 5 грамм принимаете, а там добавка 40 микрограмм, то вы уже... 40 на 5, уже 200 микрограмм уже получаете ага. со всей солью. Зачем вам себе еще прибавлять йод? Понимаете, да? Вы уже получаете. Но если в стране производителя или нету хорошей соли, то, естественно, тогда приходится уже принимать препараты, содержащие йод, как беременные женщины. Поэтому мы говорим, должна работать санэпидслужба, должны работать санитарные врачи, они должны четко проверять соль, чтобы вся соль, которая в продаже, должна быть хорошо йодирована. А так, на всякий случай, но если, конечно, вы молодая девушка, вы хотите иметь потомство здоровое, как для планирования вы можете начать, потом всю беременность можете принимать, но только какие препараты, которые выпущены заводским путем, которые являются лекарством, не биодобавки, не дрожжи. Я помню, когда вот 90-е годы, вы даже знаете, что принимали? Капли йода, люголи капали, да? Какие-то делали сеточки, все это, конечно, это все...
Сеточки на коже, я тоже помню, это, да, еще говорили, все, что если быстро впиталось, значит, это дефицит.
Это все ненаучно, поэтому мы живем сейчас в другое время, век инновационных технологий, и надо жить так, как предлагает наука.
И не делать ничего со своим здоровьем без помощи людей, которые учились для того, чтобы это здоровье вам приводить в порядок.
Конечно, люди учатся. Вы знаете, сколько в медицине? 6 лет учатся, потом еще 2 года ординатуры, то есть 8 лет. А есть люди, которые где-то начитались и начинают продавать. Мне кажется, это неправильно.
Конечно, конечно. Что касается докторов, эндокринологов в Кыргызстане, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, их достаточно сейчас вообще специалистов?
Вообще, вы знаете, конечно, я считаю, что недостаточно, потому что у нас получается 110 эндокринологов, это примерно 0,2 на 10 тысяч населения. Это, конечно, мало. В других странах эта цифра бывает и 2, и 3, и 4, и 5. Но многие заболевания эндокринной системы, с ними может справляться врач общей практики. Понимаете? Вот эндокринолог – это все-таки очень узкоспециализированная область. Ведь эндокринолог – это он не только занимается диабетом. У человека 8-9 эндокринных желез. Понимаете? Это гипофиз, гипоталямус, надпочечники, половые железы, яички, яичники. Вот эндокринолог – это очень узкий специалист, который должен заниматься вот, уже более сложными заболеваниями, когда идут осложнения, да? А вот обычный зоб, скажем, увеличена щитовидная железа, там, скажем, да, там у молодой девушки или у женщины. Доказали, что это обычный йододефицитный. Дать препарат йода и наблюдать, неужели для этого нужна высокая узкая специализация эндокринолога? С этим прекрасно справится семейный врач. То же самое профилактика диабета. Начальные формы, легкие формы диабета, семейный врач. Поэтому увеличивать на 6-7 миллионов, да, конечно, этого недостаточно, но тогда должна быть очень хорошая эндокринологическая служба. Вы прекрасно знаете, медицинская служба – первичное звено, mm-hmm. вторичное и третичное. Третичное – это очень высокие технологии. К сожалению, я скажу, что третичного звена эндокринологии у нас нету. У нас есть первичка и вторичка. Вот если было бы третичное звено, чтобы мы подготовили высококлассных эндокринологов, был бы высококлассный эндокринологический центр – А у нас, вы же видели наш центр эндокринологии? Это двухэтажное здание. Это был раньше городской диспансер. Сейчас просто поменяли вывеску, написали эндокринологический центр. В каждом кабинете сидят два врача. Таких высоких технологий там нет. Ну вот, понимаете, вот, конечно, много еще делать придется, да, но увеличивать, конечно, надо, но надо, чтобы эти врачи хорошо готовили, чтобы они были действительно классными специалистами. Для этого, конечно, нужна и наука, и оборудование, и классы хорошие, оснащенные. Потому что каждый эндокринолог, вообще вот в Японии, например, когда эндокринологов готовят, каждый эндокринолог должен делать УЗИ щитовидной железы. Вот, он должен уметь пунктировать щитовидную. Он должен уметь смотреть в микроскоп, да. Но этого у нас нет, понимаете, если у нас один УЗИ на весь, даже вот в этом центре у нас нет УЗИ-аппарата, представляете, да. И у них был УЗИ-аппарат, но у них нет датчика, и они отправляют на УЗИ в частные центры. Это же неправильно. Вот. Вот я знаю, что вот недавно приехал наш коллега из Брюсселя, он говорит, он, правда, гастроэнтеролог, он говорит, что быть гастроэнтерологом, вот когда заканчивает, например, ординатуру, он должен, этот врач должен уметь каждый год делать 200 гастроскопий, понимаете, да? 200 колоноскопий через прямую кишку посмотреть он должен состояние. А у нас это только делают только считанные люди. Да. Поэтому количество, это непонятно, но нужно, чтобы было качество.
С этим не поспоришь, конечно. Розбакаевна, давайте, наверное, напоследок все-таки мы с вами расскажем нашим слушателям, поскольку сегодня как раз-таки 25 мая, день щитовидной железы, каковы признаки того, что вам все-таки следовало бы проверить щитовидную железу, ну или, по крайней мере, обратиться к семейному врачу и рассказать о симптомах. Какие симптомы, вот, которые могут бросаться в глаза вот, невооруженным взглядом?
Конечно, если есть такие люди, наши пациенты очень такие чуткие, они очень четко обращают на свое здоровье внимание. Есть симптомы яркие, клинические. Ведь я уже сказала, некоторые заболевания, большинство заболеваний имеют скрытое течение, бессимптомное. Вот их может только уловить врач после обследования. Но есть заболевания, которые, когда уже запущено, тогда уже яркая картина. Ну, например, давайте, если понижена функция щитовидной железы, какие такие яркие, мы говорим, студенческие симптомы? Это идет резко прибавка в весе, сухая кожа, волосы выпадают, голос становится грубым, появляется сонливость, ухудшается память. Вот. И если это была женщина, нарушается менструальный цикл, нарушается, пульс замедляется, давление может в разные стороны меняться. Ну вот в этих случаях, конечно, да, запоры появляются, понимаете? Тогда, конечно, надо исключить гипотиреоз, тогда надо обратиться. Если же, наоборот, функция повышена, то есть много у человека гормонов, да, тогда, наоборот, усиливается обмен, этот человек резко худеет, потливость идет, выраженная потливость, меняется характер, раздражительность, плаксивость, дрожь в теле, вот, сердцебиение. Ну, в этом случае надо, конечно, тоже обратиться к врачу, и врач уже расценит, это действительно ли тиреотоксикоз, или это что-то другое. То есть эти симптомы, конечно, вот я вам перечисляю такие яркие клинические симптомы. Ну и, конечно, когда очень толстая шея, которая давит, вот, трудно глотать, трудно дышать, это называется
зоб, компрессия. Это прям шишка или просто в целом утолщается полностью вся шея?
Ну, это щитовидная железа находится в передней поверхности. Но вот я уверяю вас, вот я работаю больше 40 лет, я вот таких зобов сейчас вообще не видела. Mm-hmm. Это вот на картинках, может быть, Исаак Анович Ахунбаев в свои 50-е годы прошлого века видел большую. Но чтобы вот такие прям классических таких нет. Зато могут быть некоторые опухоли тоже, поэтому mm-hmm. надо быть осторожными. Ну вот это основные такие симптомы, которые должны насторожить наших людей. И вот 25 мая, это день, впервые предложила Европейская тиреидологическая ассоциация, ее буквально во всем мире подхватили, и вот в этот день мы читаем и врачам лекции, у нас как раз мы планируем в этот день очень большой образовательный тренинг, называется «Беременность и щитовидная железа», потому что именно беременные в группе риска, будущее поколение, это это здоровье матери. Вот, и именно в это время у нас и с пациентами, у нас информационные. И вот сегодня мы с вами выступаем, Наталья, говорим об этом.
Спасибо вам большое, что рассказали так подробно вообще о том, что происходит с исследованиями щитовидной железы вообще в нашей стране. Очень радостно, честно говоря, стало. Вот очень редко это бывает, что после эфира понимаешь, что, в принципе, не все так плохо хоть в какой-то области,
конечно,
медицины.
Конечно.
Это очень радует. Спасибо вам большое и за эти эмоции, и за то, что вы делаете, собственно, для нашей страны. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была Роза Султаналиева, доктор наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии Кыргызского государственного медицинского института постдипломной подготовки и переподготовки кадров, профессора кафедры терапии номер один КРСУ и вице-президента Диабетической и эндокринологической ассоциации Кыргызстана. Спасибо еще раз большое, очень рада была познакомиться.
Спасибо, до свидания, удачи и здоровья.
Да, спасибо большое, и вам тоже здоровья.
Будь в курсе.